Меня иногда спрашивают, а что вы читаете, например? Какое ваше любимое чтение? Я обычно открещиваюсь от этих вопросов, но сегодня перед вами раскроюсь на чистоту. Последнее время я по кусочкам читал 9-й том сочинений из собрания сочинений Пушкина, неизвестно какими путями мне попавшийся. Один только 9-й том. И там история Петра, подготовительные тексты. На странице 69-й находим такое. 1698 год. В начале года Петр отправился в Англию на яхте и на 3 английских военных кораблях, присланных от короля, с частью своего посольства. Лефорта он оставил в Амстердаме и, расставаясь с ним, плакал, вероятно, будучи пьян. Это Пушкин пишет. 10 января принято посольство в Лондоне и расположились в Темпл-баре, а Петр с Меншиковым в Дептворде, близ Лондона, на Темзе. Король Вильгельм в тот же день его посетил. Петр осматривал однажды Гринвичский госпиталь и в тот же день, обедая у короля, сказал ему: «Советую вам переменить дворец ваш на госпиталь, а госпиталь на дворец». Лондон ему нравился, потому что в нем богатые люди одеваются просто. Увидевшись с датской принцессой Анной, он подвинул ей стул и сел, сказав ей: «Так нам будет покойнее». И так далее. 12 апреля Петр посетил парламент, король был на троне посреди лордов. Между тем он неусыпно учился морской архитектуре. Время провожал он, как и в Голландии. Король подарил ему 25-пушечную яхту и модель военного корабля и велел дать морское примерное сражение. Тогда-то, восхищаясь маневрами, сказал он: «Если б я не был русским царем, то желал бы быть английским адмиралом». И вот сегодня, господа, по прошествии, ну, с 1698-го, с 700-го, значит, 302 почти года прошло, в этом самом Дептфорде, в котором Петр останавливался и где жил, как я понимаю, порядка 3 месяцев, и где до сих пор стоит пивная, в которой Петр частенько выпивал кружечку-другую, сейчас там, наконец, сподобились поставить Петру памятник. Но кто может ставить ему, как не русские скульпторы, и не русские архитекторы, и не русские гранитные мастера? Вот сегодня об этом речь, потому что у нас в гостях Бухаев Вячеслав Борисович, известный друзьям и в профессиональных кругах как Чен, и с его разрешения мы так его и будем называть. Он архитектор, руководитель творческой мастерской, лауреат Государственной премии России, действительный член Нью-Йоркской академии наук и так далее и тому подобное. Позвольте вас приветствовать традиционным звоном.
Добрый
стеклянных
добрый
палочек.
Добро пожаловать.
Если вы, господа, когда-нибудь приедете в Лондон и приедете в Гринвич, то там опознавательный такой знак – это парусное судно «Кати Сарк», которое стоит в сухом доке. Вдоль этой «Кати Сарк» и вдоль морской академии там сейчас уже проложены пешеходные дороги для гуляния. И если, глядя на Темзу от «Кати Сарк», идти налево, то там приблизительно метров через 400, сейчас вот там ставится новое здание, красивое, жилое, с видом на реку. И вот перед этим зданием на большой такой поляне, к ней будет проложен мостик через ручей, будет стоять вот этот самый памятник в Дептфорде. И Вячеслав Борисович Ильичен приехал сюда для того, чтобы, наконец, увязать все всякие мелкие подробности. Во-первых, когда памятник может встать?
Ну вот предварительно намечалось открытие памятника на 15 ноября вот сего года. Ну вот здесь последний визит Миши Шемякина.
А он скульптор памятника?
Он скульптор, автор скульптуры. И его принимал президент Путин в России. Это было вот на прошлой неделе. И он как раз обговаривал по поводу этого срока. И Путин просил, может быть, как-то перенести на середину мая, на его визит, ну вот, на следующий год.
А потому у него запланирован визит в мае?
Ну, ориентировочно, потому что премьер-министр Великобритании должен в начале года, в марте-апреле, быть в России, и потом он с ответным визитом должен приехать сюда.
Как бы нам тут государственных тайн вообще не
высказать публично.
Да. Вот. И, значит, вот это ориентировочно на 15 мая.
Мы никогда не разговаривали ни со скульпторами, ни с архитекторами, потому что, когда подходишь к памятнику, ну, все вроде бы ясно. Вот взяли, положили камень, поставили на него бронзовую скульптуру, но в процессе создания и организации всего этого дела тут столько вообще подводных камней, столько технологических всяких проблем, финансовых проблем и так далее. Ну, во-первых, Петр, какого он будет размера в бронзе?
Ну вот расскажу о памятнике, что он будет из себя представлять. Вот на этом мысу при впадении речки Депфорд Крик
называется. Депфорд Крик.
Да, и такой жилой дом, он, по-моему, так этажей 6-7, наверное. Вот перед этим домом площадь, выходящая на Темзу, хотел сказать, на море. Вот. И памятник представляет из себя такой подиум с балюстрадами. Примерно это площадь где-то 10 на 7 метров. Со ступеньками, на отметку где-то 1.20 метра. Слева и справа вот такие фланкирующие этот вход, такие постаменты будут с пушками. И в середине от места такая площадка по периметру, в балюстраде высотой где-то 1.90 метра, скульптура Петра высотой, фигура, бронзовая скульптура высотой где-то 3.12. Она уже выполнена сейчас.
Метра?
3.12 метра.
Не очень большая.
Ну, это очень хороший размер такой человеческий. Так. Ну, слева там будет от него карлик, такой шут, такой персонаж.
Потешный.
Да.
Потому что Петр был одним из зачинателей карнавалов на Руси, как я понимаю.
Так.
На западный венецианский манер.
Да. Так, так.
Да. И справа такой царский трон, на который может человек, посетитель, посидеть в этом троне, как-то быть в компании с Петром.
То есть вы памятник придумали в модном сейчас интерактивном стиле. То есть люди приходят, и они с памятником взаимодействуют.
Да, не только, вот у нас, как известно, стоит здесь неподалеку, вы, наверное, видели разговор с Оскаром Уайльдом. Да, не видели?
Нет, не видели.
Трафальгарской площади совсем. Уайльд лежит в гробу, грубо говоря, в саркофаге таком, да, наполовину высунувшись, значит, с сигаретой, дым такой от сигареты металлический идет в воздух, и ты можешь сесть на саркофаг и начать побеседовать с
Уайльдом. А когда он...
Его поставили в прошлом году к столетию.
Но стремление к интерактивности было всегда. У нас в морском училище распространялась легенда, что пьяные курсанты, пробравшись к медному всаднику, коню начистили самое интересное место оседолом. Так что памятник весь был темный, а у коня из-под живота там что-то сияло вообще со страшной силой.
А также и Крузенштерн вот на набережной Макарова в Петербурге. Курсанты по окончании, они начищают тоже что-то, какое-то место.
Интересное место,
да. Да, и надевают тельняшку. Но тельняшку это как бы официально не шьют, а при этом надраивают что-то там.
А уж что мы делали с бедными львами на Исаакиевской площади, на дворце, да, я же училась в 239-й школе князя Лобанова Ростовского. Ну, вот этот утюг перед Исаакиевским собором. Там же, если мы уже говорим о Пушкине, подъявшие лапы, как живые, стоят два льва, сторожевые.
Сторожевые.
Вот. Так что мы делали с этими бедными львами? Уж тоже сигареты им в зубы вставляли, это мелочь. Об остальном мы говорить не будем.
Мы сейчас отвлечемся от Петра. Вы ведь имели причастность к знаменитому Чижику-Пыжику на Фонтанке, который, где ты был на Фонтанке водку.
Да, это было в 94-м, 95-м году.
Да, это очевидная идея. Да.
Так народная интерактивность в отношении Чижика-Пыжика на оседоле не остановилась, его целиком вообще куда-то.
Ну, он здесь пару раз исчезал, куда-то вылетал, но он так находился, потому что его...
То есть стоит по сей день.
По сей день и очень пользуется... Ну, просто такой популярностью.
А что случилось, когда первый раз поставили, его кто-то украл, я слышал?
Первый, может быть, там монтаж какой-то был такой некачественный, и какие-то любители, они думали, люди, какие-то любители, подплыли на лодке при большой воде, значит, раскачали его и, в общем, украли, он исчез. Исчез, такой скандал в городе, там,
и
через два дня он появился на этом пьедестале, его они привезли и положили. То есть они думали, может, что он золотой или какой-то. А он, в общем-то, такая котлетка, как Гризо Габриадзе. Говорит, ну, котлетка такой сделал, ну вот.
Это Габриадзе его слепил.
Да, и очень он забавно, когда Ризо, ну, что ты такую грудь сделал? Он говорит, да я туда засунул катушку, каркаса не было там, я катушку от ниток. Ну, не выдолбить же мне никак было, ну, я решил вот так. И он такой очень смешной, ну, такая шутка.
Моток ниточный. Такая
действительно котлетка, он вблизи, ну, такой кусочек металла такой.
Да. Ну, главная идея, она была идея взяла. А потом мы поставили второй раз, его кто-то утянул.
А потом второй раз такая была история. Значит, это было в прошлом году. В прошлом году ну, недалеко, это при впадении мойки в фонтанку у Пестеля.
У Пестеля, да-да-да.
Пантелеймоновский мост. Вот. Буквально где-то в 50 метрах шел милиционер. Идут два мужика, такие мокрые, выпившие. Они говорят: что это, ребята, вы такие мокрые? А ну-ка покажите, что у вас в карманах. Они говорят: да вот, здесь чижика-пыжика мы нашли. И вот идем в милицию сдавать. Ага. Ну и очень хорошо. И тогда уже, ну и ничего им там, ну а что? Вот они несут в милицию сразу.
А не пойман, не вор.
Да, и но теперь мы уже так его примонтировали, замонолитили, то есть это уже никак там невозможно.
Тут интересно с точки зрения мелкой философии появление чижика-пыжика сначала в детских стихах, потом читавшие это детское стихотворение выросли, и оно осталось в подсознании уже на юнговском уровне, так сказать, коллективном подсознании, все знают, что такое чижик-пыжик, это становится устойчивой сказкой, сказка потом, наконец, преобразуется в бронзу, эту бронзу крадут, и, в общем, бесконечная какая-то идет такая соуп-опера вокруг этой идеи. И, в принципе, это как бы сказка в действии, такой фольклор сегодняшнего дня. И вот на эту тему, не на эту тему, но, в общем, песня, которая тоже связана с неким поэтическим фольклором, это несуществующий такой «Город золотой». Песня, которую, как мы знаем, Алексей Хвостенко с Андреем Волохонским сочинили, и потом кто ее только не пел. Песня очень поэтичная, и из всего огромного наследия аквариума она почему-то нравится людям, некоторым, больше всего. Я думаю, мы сейчас ее и вспомним.
Так светил взор незабываемый.
Еще немножко из пушкинского 9-го тома. Это «История Петра. Подготовительные тексты». Тут буквально пару параграфов, потому что на этом пушкинское описание петровского пребывания в Англии заканчивается. Потом Петр ездил в Гардервик и видел там такие же морские эволюции. На возвратном пути претерпел он бурю. Петр, ободряя с ним бывших, говорил им: «Слыхали ли вы, чтоб царь когда-нибудь утонул?» В Лондоне нашел он множество корабельных плотников и матросов, и при двух мастерах, день и ночь, отправил их в Россию. В числе их, по свидетельству Катифора, находилось 23 шкипера, из он их 3 для военных судов, 30 квартирмейстеров, 30 лекарей, 60 подлекарей, 200 пушкарей, 4 компасных мастеров, 2 парусных и 2 якорных, 1 резчик, 2 кузнеца, 2 конопатчика, 20 корабельных работников». Петр с тамошними купцами заключил договоры, между прочим, о продаже табака. Король советовал ему через Швецию не ездить. Вот на этом описание английского периода заканчивается. Ну, вы, естественно, в Депфорде, ознакомившись с местом и, видимо, с местными энтузиастами, потому что идею эту вы не просто привезли и сказали, а давайте, знаете, я люблю эти фразы, которые начинаются с буквы «А», а давайте поставим здесь памятник. Естественно, там была какая-то огромная политическая, административная, подготовительная работа, и была группа людей в Депфорде, которые эту идею поддержали и помогли осуществить. С кем вы там вот разговаривали?
Не, ну вот эта идея памятника создания, значит, ее является, ну, пионером, что ли, такой викарий в церковь есть Депфорде, фамилия Кормак. Угу. Он нашел в книге записей 1698 года, что вот был такой Петр Михайлов, там, он обнаружил это. И
он был плотник, Петр, корабельный плотник, да, Петр Михайлов, да.
И, в общем, эту затею... Ну, как-то решил...
Эту книгу довелось кому-нибудь видеть вообще?
Я не видел, но это есть. Она в этой церкви есть. И, значит, такая инициативная группа образовалась. Общество Петра Великого. Вот представитель такой России Владимир Молчанов с этим Кормаком. И мэрия Депфорда. И строительная компания, которая вот сейчас строит... застраивает этот участок. В будущем там напротив, через этот, через эту речку, будет морской порт, куда проходит в Темзе, оказывается, русло, что могут проходить океанские судна.
Ну, а как же? Это был гигантский порт.
И сегодня вот намечается строительство нового порта.
Ну, это слава богу.
То есть к вашему памятнику будут приставать океанские большие лайнеры.
Вы знаете, в чем дело? Ведь это же была одна из самых интересных достопримечательностей Лондона. Я не знаю, как вы успели посмотреть расцвет лондонских доков. Это же было что-то невероятное. Вы знаете, ситуация такая. Вот вы приезжаете туда, город, улицы, довольно узкие улицы, и на этих улицах стоят корабли. Понимаете? Просто вот с одной стороны дома, и с другой стороны, значит, подряд иногда 2-3. И туда ходили просто гулять. Особенно рано утром. Еще был такой секрет, что ведь пивные в Лондоне открываются в 11 утра, даже до сих пор. А в доках они открывались в 6 утра. Вот, потому что, ну как же, моряку-то не пропустить стаканчик утречком. И вот вы смотрите, эта деятельность была. Эти люди, которые назывались стивадоры, это те люди, которые грузили корабли, руководили их разгрузкой, погрузкой. Это шла такая деятельность, Лондон спал, а там было феноменально, причем все флаги в гости были к нам. И что же дальше, как это они туда проходили? А была система мостов, вы, наверное, знаете, что 2 или 3 моста до сих пор остались, да. Только они не поднимаются больше. А простая система, мост, ферма мостовая, через узкий относительно канал, ну, корабль проходил. И для того, чтобы поднять этот мост, надо было просто дернуть за веревку, потому что там противовес, и мост очень хорошо сбалансирован. И вы поднимаете, корабль прошел, опять обратно, значит, этот противовес его закрывает. И привет, понимаете? И вот так все время шло. Вы видели, как подходил корабль к улице с Темзы, вот с того самого фарватера, и поворачивал в улицу. И там его говорили вот сюда, в Catherine Docks. Значит, Catherine Docks, Берт, то есть стоянка 2. И он туда проходил. Значит, единовременно в лондонских доках находилось 20-30 кораблей спокойно. Представляете?
Это вот где-то у Тауэр-Бриджа где-то.
Да, очень большие, да, очень большой. Нет, не, крепко за Тауэр-Бриджем.
Туда, где теперь вот вся эта новая...
Где все это, вот Канари-Вов, это дурацкое, это самое...
Ну, там уже теперь ничего, вы знаете, вот ну, я недавно была, ничего, стало уже ничего. Стало, но когда мы приехали, например, это уже было полное запустение, да, и смотреть на это было страшно.
Да.
Порт умер.
Да, порт умер. Почему умер порт, кстати, знаете? А, он умер просто потому...
Объявляла Темза?
Нет. Он умер из-за прогресса технического. Появились корабли типа Ро-Ро. Это значит...
Roll-on, roll-off.
Этот корабль не нуждается в таком порте, в такой разгрузке. Есть контейнеры. Он подходит к устью Темзы. Раз контейнер с одной стороны, с другой стороны еще 20 контейнеров, поехал. И уже эти доки со всей этой операцией, они не оправдывались, потому что те их били, конкурентные эти корабли били их. Mm-hmm. А они даже не доходили нескольких миль до этого места. Они в эстуарии Темзы все это делали.
Эта технология убила не только лондонские доки, но и романтику морского дела.
Совершенно.
Я сам как штурман дальнего плавания по образованию и проведший, правда, недолгое время на судне, чуть больше года, там почти полтора, могу вам сказать, что раньше, скажем, идешь ты с трубами или с мукой, угу. пришел в порт, угу. надо заводить краны, там стропы, все это вынимают, ну уж всяко дня три-то постоишь. Вот пока разгружают, пока загружают, трюма закрыли, и в город можно съездить, посмотреть. И какие-то денежки там суточные маленькие идут. Mm-hmm. Что с этим с рулон-рулов? Приходишь в порт, через 8 часов тебя выкидывают.
Ну, конечно.
То есть ты можешь на быстром такси смотаться до какого-то магазина, но, в принципе, никто с этого парохода особенно и не уходит. И так они там и гниют на этом пароходе, ездят туда-сюда. То есть за границу съездил, но как бы за границей особенно и не увидал. И это еще в связи со всякими автоматическими рулевыми и точными определителями координат, которые там по спутнику сейчас uh-huh. тебе выдают с точностью uh-huh. до 10, а хорошие системы до 5 метров, uh-huh. совершенно убили всякое, так сказать, штурманское умение.
Кораблевождение.
Да-да-да. Раньше же у меня капитан меня наставлял по старой школе. Он говорит, хороший штурман в рубке не стоит. И вот я, одевшись там в нейлоновую одежду потеплее, должен был ходить
смотреть на звезды.
Снаружи.
Почему?
Звезды?
Потому что вдруг какой-нибудь звуковой сигнал будет, ты услышишь. Или, да, ну, то есть ты должен быть вот рядом с элементами. Мы же определялись, там каждые полчаса надо было ждать, когда маяк mm-hmm. появится со своими световыми характеристиками, взять на него пеленг, там, mm-hmm. определяться, по карте прокладывать путь и так далее. То есть во всем этом был элемент чего-то неизвестного, незнаемого, и часто mm-hmm. это там приводило к интересным случаям. У меня был такой вариант, я на вахте стою и знаю, что должен открыться справа маяк с проблесковой характеристикой 4,2 секунды. То есть он 4,2 и нет, 4,2 опять нет. Это с секундомером замеряется, и он появился. Я его замеряю 4,2, еще раз проверил, опять 4,2. Взял на него пеленг, проложил по карте, и выясняется, что мы идем на мель. И что мы вот-вот сейчас сядем на камни. Я знаю по счислению, что мы не можем настолько отклониться от курса. Но черт знает, может, какое-нибудь тайное течение там появилось. Значит, я как штурман вынужден что? Либо будить капитана, там около полночи время.
А это было где?
Это было на Балтике. Это было на Балтике. Мы обычно ходили там из Риги в Бремен, по-моему, стояли на линии, но это могло бы быть, скажем, на подходах и к Англии тоже. И вот у меня дилемма, что мне делать? Если я подниму капитана, и если выяснится, что я дурак, что-то не учел, то это уже на профессиональном как бы статусе сказывается. Морякам делать нечего, они там зубы скалят и будут потом мне вспоминать всю жизнь. И я решил потерпеть. Но эти 20 минут были довольно неудобным временем в моей жизни. И через 20 минут выяснилось, открылся настоящий маяк. А это был световой буй, и волна в тот день шла с завидной регулярностью. И амплитуда волны была 4,2 секунды. Понимаете, какие бывают истории?
Вот. Ну, это так, а теперь вам бы компьютерный экран этого не позволил.
Нет, Леонид Ильич, я после этого на яхте там ходил, как говорят моряки, или плавал в Карибском районе. Так там все острова видно, там, собственно, никакого штурманского искусства не надо. Тем не менее, на яхте, это же маленькое судно, всего там 37 футов, да. там стоит маленькая сигаретную коробку, такая штука, которая указывает вам точные координаты. Они вам также да не нужны. А уж на огромном-то судне, там типа РОРО, там 10 тысяч тонн, там уже все это уходит в компьютер, и совершенно все точно кораблю, это в вычислительной системе известно, где судно находится, какой курс держать, и все. То есть никакой уже романтики совершенно в этом деле
да,
не
вот
осталось.
Да, была романтика да. в доках потрясающая. Я очень любил. Гости, когда приезжали, обязательно водил их в лондонские доки. Они все ходили с разъянутыми ртами, да и я тоже. И потом заходили в пивную, конечно, обязательно. И там этот говор международный, значит,
Потрясающе. Но если соотноситься со временем Петра, то там романтики было еще больше. Потому что Петр здесь срубил себе первое судно, Петр и Павел, или где-то в Амстердаме. Но, в общем, он сам ходил с топором и с бригадой все это делали. Там важно было, как вывести деревягу, как ее пропилить.
В Зандане это в Голландии.
Да, в Зандане. Да, в Зандаме. Да. Он в Зандаме был, да, совершенно да, верно.
Поэтому вы, естественно, разговаривали с людьми, которые открыли все эти записные
книги. Да, очень интересно, кстати, оказывается, Петр посадил дерево, шелковицу, вот в этом Детфорде, и это есть. Ну, говорят, что оно зачахло, но новое посадили. И был когда-то бюст Петра. Почему, собственно, с этим памятником-то началась вся история? Мы решили восстановить бюст.
А куда он делся?
Ну, не знаю, в общем, где-то. И они, значит... Хотели восстановить этот бюст, даже мемориальную табличку, что вот был где-то бюст. Ну и так как-то пошло потихоньку и дошло до памятника. Памятник собирались там проводить международный конкурс, средства через какую-то систему лото. Ну, вот так. Вообще же собирались этот памятник вообще открыть в 300-летие вот первого пребывания Петра.
Ну да. Тут же был большой фестиваль в его честь.
98-м. Ну хорошо, памятник создал прекрасный художник Михаил Шемякин. Да. Замечательно. А кто фигуру лил или будет лить?
Нет, фигура, он сейчас, значит, работает над гипсом, вот работает над карликом.
Да.
И будет скульптура отливаться в Америке, вот на заводе бронзолитейном «Талликс».
В Америке?
Не в Англии? Потому что Шемякин работает в Америке.
В Америке.
Поэтому ему это удобнее.
Поэтому, да-да. А в Англии нет таких заводов, которые...
Ну, есть, конечно. Есть, да, конечно. Да. Просто он работает с этим заводом.
И она, значит... А что касается постамента и балюстрады?
Да, вот что касается, значит, гранита, я приехал вот из Петербурга, с директором камнеобрабатывающего завода, «Возрождение» он называется завод. И он, значит, спонсирует вот эти все гранитные работы, все камни будут...
То есть завод дает камень?
Да.
«Возрождение» — это где, вы говорите?
Это в Санкт-Петербурге, на Октябрьской
набережной. Что, да, потому что в Москве есть завод «Монумент скульптура».
Ну, это все,
скульптура, да.
Вы, наверное, знаете.
«Монумент скульптура», но он бронзой. Ну, бронзой, да, и камнем. Да. Сейчас он только отливает, камнем практически мало занимается.
А вы, как архитектор, весь этот проект сводите воедино.
Да, да.
Все расчеты.
То есть вы его строите, это, да. Да, понятно. Да.
Все
понятно.
Общие картинки, все эскизы.
И было первоначальное, значит, вот первая была схема такая, что ли, эскиз. Первый был капитанский мостик со штурвалом, где Петр стоял во всей своей красе.
Это, значит, уже ближе к Церетели, штурвал.
Ну, нет, но фигура была 3 метра.
Да, да.
Вот эта фигура. И, значит, у подножья такой голландский натюрморт, сыр, там бутылки, ножи, какие-то закуски.
А теперь ничего этого не будет?
В окончательном варианте.
Но там будут рельефы тоже, но рельефы уже. Там были объемные такой натюрморт.
Балюстрады и штурвала не будет?
Нет, теперь штурвала уже не будет, потому что там это место, это новое место, мы делали для другого места, да. Это новое вот это предложенное место там как-то исключает этот штурвал. И, в общем, композиция так изменилась.
А вы в Воронеже бывали?
Был. Когда-то я даже участвовал там в конкурсе.
Видели, видели памятник?
Да, да.
Очень хороший. Хороший, да? Там тоже пушечки, там очень гранит хороший тоже.
В Воронеже Петр ведь строил весь свой флот.
Ну вот, поэтому там и стоит.
Это очень интересно было.
Около, недалеко от реки Воронеж, на главной улице.
А я как-то там участвовал в конкурсе «Чижевский плацдарм». Такая был там, брали в 43-м году, что ли.
Ну, вы в своей жизни памятников наставили всяких.
Ну, что-то там получается, да.
Ну, какие же вы поставили?
Ну, это мы сейчас второй половину обсудим.
Ну, ладно.
Потому что в свое время Ильичей было много, теперь вот Петров
тоже
достаточно.
Кстати, про Ильича имел, значит, вот такой заказ. Ленин вот в разливе.
Да?
А, это «Ленин в разливе» — это ваш?
Ну, вот эта композиция. Это работа была, скульптура Пинчука, Вениамин Борисович.
Там, где шалаш стоит в разливе.
Это вот на подъезде.
На подъезде. Ага. Вот эти гранитные буквы, такой в виде шалаша.
Да.
И Ленин такой пишет на пеньке. Это вот как раз...
Ага. Я имею, так сказать, некоторую информацию по поводу самого шалаша. Совершенно никому не нужную. Но я вот просто, поскольку там был, заглянул в энциклопедию, выяснил, что некто архитектор Гегелло сделал...
В 27-м году Александр Иванович Гегелло.
Сделал вот этот гранитный монолит около самого шалаша.
Ну, знаете, а я к нему на лодке ездил постоянно, потому что я жил в разливе. Три года подряд я жил на даче в Разливе и ездил к нему, пересекал озеро. Озеро-то пустяковое, да, озеро Разлив. Я на лодке, мы всегда туда ездили, к шалашу Ленина называлось, к шалашу Ленина.
Зачем это вы туда ездили?
Он стоял,
да, просто
тогда?
Ездили на там лодке покататься.
Места уже, хорошие,
да, я-то был мальчишкой, боже
мой. Но шалаш стоял, прутики там.
Да, да, да.
Его сейчас сожгли, ага. Его жгут с завидной регулярностью, и восстанавливать теперь уже решили, больше не надо.
Прекрасно. Только там столько гранита, чего там еще прутики?
Нет. А музей стеклянный закрыт навеки, по-моему. А вода чистая в ваше время была?
Ну да, замечательно.
Сейчас ряска. Леонид Владимирович, подернуто.
Нет, озеро было чисто. Озеро было совершенно чисто.
Сейчас просто суп с зеленой.
И на, этом, на этой стороне стояла розовая дача Кодацкого. Кодацкий был такой, да, человек, да, в Питере. Его немножко расстреляли.
Да. Он, вот. он был еще первым каким-то наркомом кинематографии.
Кодацкий, вот видите. Кстати. А там был пляж на этой
какое-то
стороне. Там
был.
Мы купались. Купались в озере в этом. Купались, пляж, загорали, купались. И там стояла дача Кодацкого. Вот от него на лодке через залив прямо ленинский шалаш.
Да.
Но вообще благоустроили это где-то к столетию Ленина.
Конечно,
дорогу
конечно.
Сделали, музей весь, шалаш. Ну вот в связи со столетиями. Да, так. Да. А это в 27-м году, этот камень Гегелла был,
да,
сооружен.
Я думаю, может быть, нам сейчас сыграть какой-нибудь музыкальный кусок. Скажем, вот у нас Розенбаум есть, питерский поэт, который, творчество которого все проникнуто Ленинградом, Петербургом, Петром и так далее. Мы выбрали наугад песню, которая называется «Флагманский марш».
У нежной тонкой руки украл платок свежий ветер и пеленою черный дым. Лег над высокою волной, блистают тускло штыки. В лучах зари на рассвете под звуки маршевой трубы идут матросы на бой. Над морем тучи легли, и враг коварен и злобен, и в вихре грянувшей грозы нас ждет победы сладкий миг. Идут матросы в поход.
Очень. Худсовет BBC Розенбаума не пропустил.
Я не знаю насчет худсовета, но я не поклонник искусства Розенбаума. Как говорится, ничего не поделаешь.
Леонид Ильич, мы тут с вами в Англии уже 20 лет бьемся, терпимости уже научились.
Да.
Терпимость у нас прямо из ушей лезет.
Да,
сейчас мы
это.
В беседе с нашим гостем Ченом Бухаевым сделаем перерыв, потому что коллеги свои рубрики нам доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, я, разумеется, хотела рассказать о женитьбе нашего министра финансов Гордона Брауна. Человека не старого, но старого холостяка. Ему как-никак 49 лет. Обычно впервые женится несколько раньше. Но все-таки я решила эту историю оставить.
Вы знаете, просто я перерву. Есть народная поговорка. 20 лет ума нет и не будет. 30 лет жены нет и не будет. 40 лет денег нет и не будет.
Ну, да.
Так Гордон Браун побил это по нескольким показателям.
По всем.
Простите, есть еще другая поговорка, что старый холостяк, не подумав, не женится. А подумав, не женится.
Совершенно.
А еще старый конь борозды не портит.
Это уже,
ну,
не
да, это уже немножко другое, да. Но, во всяком случае, я решила эту историю оставить для в своих эгоистических целях, для радиожурнала о жизни в Великобритании. Как понимаете, упомяну об этом лишний раз. Реклама – двигатель торговли. Так что слушатели могут узнать о ней из радиожурнала, который я готовлю на следующей неделе. А наших слушателей сегодня я хочу позабавить совсем другой чудной историей, которая едва ли не впервые заставила меня пожалеть о том, что у нас не телевидение, а радио. Потому что вот посмотрите на эту фотографию, и вы сразу поймете, о чем я говорю. Эта фотография появилась на дне в газете «Таймс». На ней около 100 человек обоего пола, всех возрастов. Все стоят в воде, так мелко, по колено примерно, на берегу моря. Дело происходит на курорте в Девоне, на юге Англии. И все они выглядят на редкость счастливыми. Вот вы можете подтвердить, да?
Правда, да.
Вот. Значит, если говорить точно, их 81 человек. И это одна семья. Глава семьи, вот он, видите, в центре, Джордж Гиг, ему 95 лет.
95?
Да.
Боже мой, у меня еще есть надежда.
Да, и все они собираются вместе каждым летом, вот уже 30 лет. С каждым летом, как вы понимаете, семья растет. Значит, теперь их так много, что они уже играют довольно серьезную роль в экономике этого маленького курорта. Это деревушка Вестворд, в которой они постоянно пребывают.
Вексфорд?
Вестворд.
О, Вестворд.
Не знаю. Они снимают там примерно 20 домиков, а когда члены этого необычного клана решают, например, поночевать вместе, то в пабе или ресторанчике, куда они приходят, возникает просто паника. Это же надо сразу принять заказу там, у 40 или 50 человек. Значит, у Джорджа 6 детей, 36 внуков и 35 правнуков. На сегодняшний день. Младшему из тех, кто прибыл в этом году, всего год только что исполняется. Кто-то будет тут же праздновать свадьбу, кто-то уходит на пенсию. Тут все, тут 4 или 5 поколений получается. Значит, сам Джордж начал свою трудовую карьеру много лет назад, как вы понимаете, работая в типографии. Но в возрасте, когда нормальные люди уже начинают подумывать о пенсии, он открыл свой собственный небольшой, правда, бизнес. У него теперь целая сеть мастерских, которые производят резиновые печатки, знаете, такие индивидуальные печати. И ушел он на покой только в 85 лет, вот 10 лет тому назад. Дети его, как это обычно бывает в наше время, разлетелись по всему свету. И в этом году они собрались, вот вы не поверите, из Соединенных Штатов, из Чили, из Дубая. Ну, и, разумеется, из самых районов Англии это уже и не считается у них.
Да.
Но что совершенно поразительно, они, по их собственным словам, никогда не ссорятся. Они просто все любят друг друга.
Ну.
И эти ежегодные сходки доставляют и взрослым, и детям такое удовольствие, что никого никогда не приходится убеждать. Вот для них это просто абсолютно... Ну, никуда больше они летом просто не поедут. 30 лет подряд. Правда. Для того, чтобы никто не скучал, нужна серьезная работа. И в этом году ее взяла на себя Фейт, старшая дочь Джорджа. Она уже, естественно, тоже на пенсии. Каждое утро она вывешивает на стене дома план организованных ею мероприятий. Для старшего поколения это обычно гольф или там прогулки по морю, а для молодежи более энергичные развлечения на суше, в воде, там серфинг, там подобные вещи. И ежегодно они проводят состязания на строительство песочных замков. К сожалению, газета не сообщает, что из себя представляет первая премия. Ну, это такая уникальная, я бы сказала, в наши дни история. Сейчас, когда родители с детьми вообще общаются по телефону раз в год. Вот такое вот 30 лет подряд. Приятно посмотреть.
Да, это надо мне супруге рассказать обязательно.
Леонид Иванович, ну вы 80 человек не соберете, но если так постараться,
то... 4 поколения.
Какое-то число у вас тоже
есть. Ну, что же у него? Сколько у него?
81, пока. А, правнуков у него 35. Пока.
35. Ну, у меня только 2, ну, почему?
Ну, у него 6 детей, а у вас всего 3.
Да.
И, да, он к тому же старше вас на целое поколение.
Он немножко старше, да.
Жизнь прошла мимо. Жен много, ребенок один. Сейчас юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
5 августа 1850 года, 150 лет назад, в Нормандии, недалеко от Дьеппа, родился Анри Рене Альберт Ги де Мопассан. Самый крупный мастер короткого рассказа во французской литературе. Помимо знаменитых рассказов, широко читаемых и сегодня, он написал 6 романов, больше всего известный в России «Жизнь», «Милый друг» и «Монтариоль», и выпустил сборник стихов. Принято считать, что Мопассану посчастливилось. Мать познакомила его в юности с писателем Флобером, который учил его и опекал как сына. Но, конечно, выучить на писателя невозможно. Мопассан был щедро одарен талантом сам. Он также был одержим любовью к женщинам. В 20-летнем возрасте заболел сифилисом, не лечился и умер в сумасшедшем доме за месяц до своего 43-го дня рождения. 5 августа 1905 года, 95 лет назад, родился Артем Иванович Микоян. Младший брат члена Политбюро Анастаса Ивановича. Его помнят по сокращению МиГ в обозначениях военных самолетов. МиГ расшифровывается как Микоян и Гуревич. Они много лет работали вместе, и кто там был талантливее, сказать трудно, но главным был Микоян. Он скончался в 1970 году, гораздо раньше Анастаса, хотя тот был старше на 10 лет. 5 августа 1930 года, 70 лет назад, родился первый землянин, ступивший на поверхность Луны, американский астронавт Нил Армстронг. Пожелаем ему доброго здоровья и долгой жизни. 6 августа 1940 года, 60 лет назад, был арестован академик Николай Иванович Вавилов, крупнейший генетик и ботаник России. Его схватили прямо в поле на Украине. И в день ареста он сделал свое последнее открытие. Он нашел неизвестный до того вид дикой пшеницы, полбы. Вавилов стойко сопротивлялся безграмотным теориям, в кавычках, Трофима Лысенко, но делал он это на научном уровне, а не на политическом. Там, у невежественных заправил страны, Лысенко пользовался куда большей популярностью. Он провозгласил так называемую «мичуринскую биологию», отрицая гены и утверждая, что наследуются приобретенные при жизни признаки. Конфликт науки разрешался арестами и расстрелами тех, кто осмеливался критиковать Лысенко. Вавилов умер в 1943 году в саратовской тюрьме. 6 августа 1945 года, 55 лет назад, американский бомбардировщик «Боинг-29» сбросил над японским городом Хиросима, не Хиросима, ядерную бомбу, эквивалентную по мощности взрыва 20 тысячам тонн обычного взрывчатого вещества – тринитротолуола или, короче, тротила. Бомба, взорвавшаяся в воздухе на небольшой высоте, уничтожила 2/3 города. За 2 недели до того на Потсдамской конференции союзники, за исключением СССР, не находившегося с Японией в состоянии войны, потребовали безоговорочной капитуляции Японии, но получили презрительный отказ. Президент США Трумэн принял решение применить ядерное оружие, только что 16 июля впервые испытанное в Америке. Одной из причин этого решения стали потери американских военно-морских сил от нападения японских летчиков-смертников «Камикадзе», нападений, имевших также громадное психологическое воздействие. 8 августа 1945 года, 55 лет назад и через 2 суток после взрыва ядерной бомбы над Хиросимой, Советский Союз объявил войну Японии. За 3 месяца до того Германия капитулировала. Для Советского Союза война окончилась, а Соединенные Штаты и Англия продолжали воевать на Дальнем Востоке. У Советского Союза с Японией был договор о ненападении. Япония его соблюдала. Даже в те трудные годы, когда ее союзники-гитлеровцы стояли у ворот Москвы или рвались к Волге, и удар с востока мог серьезно помочь немцам. Но теперь, после окончания войны с Германией, соблюдал договоры Советский Союз. Хотя его собратьям по оружию, американцам и англичанам, на Дальнем Востоке приходилось туго. Но вот взорвалась бомба над Хиросимой. И Сталин понял, что Япония вот-вот капитулирует. Но перед кем? Только перед англосаксами. И Советскому Союзу ничего не достанется. Вот по такой, по-сталински благородной причине, Японии спешно объявили войну. И получили Южный Сахалин, Порт-Артур, Дайрен и Южно-Курильские острова. Порт-Артур и Дайрен отдали затем Китаю, но это, как пишут в романах, даже другая история. 9 августа 1945 года, 55 лет назад, 3 дня спустя после первой ядерной бомбы, американцы сбросили на город Нагасаки 2-ю, между прочим, другой конструкции. Испытанный 16 июля, в отличие от первой бомбы, упрощенную схему которой вообще до того не испытывали. И Япония капитулировала. 9 августа 1975 года, 25 лет назад, не стало одного из 2 величайших русских композиторов нашего века, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Ему было 69 лет. И, наконец, 10 августа 1895 года, 105 лет назад, родился несравненный Михаил Михайлович Зощенко «Счастье и слава русской литературы». Я говорил о нем недавно, в связи с годовщиной его смерти. Сейчас приведу только слова одного из его гнусных гонителей. «Его нужно так расклевать, чтобы мокрого места не осталось», сказал партийный босс Ленинграда Андрей Жданов.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Ченом Бухаевым, с архитектором, работающим в смычке, я не боюсь этого слова, с нашим художником и скульптором Шемякиным. У вас предыдущий проект был в Венеции. Я сейчас его упоминаю, потому что вот эта идея интерактивной скульптуры, она там была у вас, может быть, не впервые, но применена. Потому что вам уже недостаточно, чтобы человек просто подошел, поглазел на памятник и пошел дальше. Вам важно, чтобы он в этом памятнике каким-то образом поучаствовал.
Да.
Вот, во-первых, ну, вкратце расскажите об этом памятнике, кому вы его поставили.
Ну, я просто хочу сказать, просто я с Шемякиным вот выполнял, ну, помогал ему вот этот памятник Петру Первому Петропавловской крепости. И тоже он как бы соучаствует, он очень стоит низко, и люди поднимаются, залезают на него, и так Он хотел даже так как-то его поставить, не чтобы это был какой-то доступный пьедестал, там всего сантиметров 40.
Да, но люди же разные. Да,
но
есть.
Это вам, конечно, не памятник Петру на Стрелке в Москве.
Да, там о дурной эстетике сейчас не будем говорить. Вот. Смысл-то ведь, когда люди подходят, есть люди разного темперамента и разной трезвости, будем говорить.
Ну, вот история с Петром в Петропавловской крепости, там, знаете, как-то люди, такое есть какое-то поверье, там указательный палец, надраенные руки сейчас прямо золотые, указательный палец там что-то приносит, чего-то там, безымянный там какой-то.
То есть памятник освоили.
Несет здоровье, освоили, там как? Этот, деньги, и, в общем, там такого вандализма нет. И люди садятся, и там как-то колени так надрывают.
А пальцы все трогают.
Пальцы трогают, и даже так трут их. Угу. Ну, считается, ну, такое есть поверье, что вот нужно потереть этот палец, это придумано уже, угу. Какая-то целая история есть.
Интересно.
Кто-то там сочинил. Однажды там кто-то нашел $1000.
Правда
это было? Нет, это правда было. Какой-то ребенок нашел 1000. Ну, какой-то иностранец, он потерял кошелек около Петра. Это было целое в городе такое было событие. Вот, что, оказывается, там палец какой-то потереть.
Подарил ему.
Вот.
Ему,
да. Потом, значит,
это, кстати, для рекламной кампании, в общем, неплохой, может быть, трюк. Потому что рекламная кампания все равно обходится в десятки тысяч. Можно пару тысяч мелкими купюрами и подбросить.
Вот, потом мы, значит, в Петербурге поставили памятник жертвам политических репрессий. Это напротив крестов. Это два сфинкса.
Да.
Ну, вы видели, да, наверное?
Это
напротив крестов на противоположной стороне. Такое окошечко с тюремной решеткой. И вот куда кладут цветы. Такой кусок колючей проволоки, кованой. Такой. И сфинксы. Сфинксы, они ликом лицо наполовину, значит, череп сфинкса. А это, сфинкс. И как бы вот этим черепом они обращены
к тюрьме.
А кто делал?
Вот Шемякин.
Это Шемякинский.
Его работа, да. Вот, потом, значит, мы третий памятник первостроителям Петербурга. Он тоже такой, значит, там затея, церковь у Самсониевского собора. Это Самсониевский собор, это церковь, которую построил Трезиний, потом перестраивал Растрелли. А они, в общем-то, похоронены, это иноверческое кладбище. То есть кладбище не православное, где хоронили католиков, протестантов, лютеран и вот эти, значит, зодчие. Трезини, Леблон там похоронен, Шлютер, немец из Данцига был родом. Значит, Растрелли, отец,
Растрелли тоже
отец и сын Растрелли.
Но это кладбище было сровнено с землей.
Оно было, да, это был сад трудящихся. Потом там стоял бюст Карла Маркса, сад трудящихся. Это в районе Нишлотский переулок, лесной и Самсониевская, большая Самсониевская.
То есть могилы...
Могил нет, это ну просто на месте.
Около Невки.
Это большая Невка.
Да.
Там история с Леблоном замечательная, как он.
Да,
умер.
С Леблоном очень интересно. Вот Петр приехал во Францию, и король ему показывал Версальский дворец. А кто же это разбивал парк? Это наш Леблон Грандоре, великий Леблон. И Петр его пригласил в Петербург. Тогда главным архитектором, генералом от архитектуры был Доменико Трезини. И он привез Леблона, которому было где-то 54 года тогда. Вот, и заменил Трезини Леблоном. И Леблон составлял генеральный план Петербурга. Это его первый генеральный план, но он потом был Коробов, и Рабкин занимался уже вот в дальнейшем. Они переработали как бы леблоновский генеральный план, потому что центр был на Васильевском острове. Ну, и по масштабам того города это было очень как-то интересно, очень даже и как-то уместно. Вот. А история его смерти. Он, вы знаете, он Монплезир строил и разбивал вот этот Петерговский дворец. Значит, это занимался планировкой Леблон. Значит, Меньшиков доложил Петру, что этот новый архитектор... ваши деревья там подпиливает, спиливает, которые Петр разбил там парк.
Значит, сам сажал деревья.
Сам сажал деревья, и он в сердцах приехал, разгневавшись, приехал и не разобравшись, этого Леблона начал бить об головой о каменную кирпичную стену.
Да, Петр был.
Ну, он, в общем, побил так хорошо, человек, побил да. и уехал. Потом ему сказали, оказывается, что Леблон он не пилил, а он подстригал просто. Ну, он ландшафтный архитектор. И он вернул, он побил Меньшикова, вернул, ну, приехал и накаялся. Он просил в слезах, на коленях стоял. Тот лежал на топчане. И не прошло там и 3 или 4 месяца, так Леблон умер.
Да, Леблон Меньшиков-то великий, был привычный к битью, а француз
великий нет. Леблон Грандуэр. Да. И когда наш Анатолий Александрович Собчак был во Франции, в Париже, там, значит, французы ему задали вопрос, а вот у вас где-то похоронен Леблон. Он как так? Он приехал в Петербург, и, ну, а мне это было неизвестно. Начали, подняли архивы, бумажки, оказывается, вот он у Самсоньевской церкви вот на Иноверческом. И вот это возникло. А когда начали искать Леблон, оказалось, что там и Шлютер, и Доменико Трезини.
Но теперь же можно находить с ДНК со всеми этими делами, если у него есть потомки. Нет,
но это в книге занесено.
Нет, я понимаю.
Да, да. Не нужно было.
Не, ну там просто это конкретно эту могилу там, ну, не найти. Там очень много. Там первый президент Академии наук немец какой-то, потом Кокоринов. Александр Федорович, он, который строитель Академии художеств, тоже похоронен, и он тоже на этом памятнике у нас отмечен.
Угу. Вот. А вы их вывели в виде барельефов на этом памятнике? А,
да, и значит, такая затея, это арка такая, как бы окно, и стол архитектора, и кресло архитектора. И разложен план на этом столе, план Леблона, там бутылка, трубка, план Леблона, череп. И на створках этого как бы окна арки архитектурные эскизы, там вот рельефы шемякинские. И мне очень хотелось как-то сделать памятник вот из 95, ну, конца прошлого века, но с уважением такое в старое. И, значит, там присутствуют медали строительства Петербурга, выполненные датским скульптором Йенсеном и Карло Растрелли, также медали и портрет Петра Старый, портрет. Прижизненный его барельеф.
Кстати, вот об этом надо вкратце о маске прижизненной сказать. Кто ее снимал? Потому что вы пользуетесь...
Это Карло Растрелли снимал.
Да?
И посмертную тоже.
Потому что вы пользуетесь прижизненной маской Петра.
Да, между прочим, в памятнике вот в Детфорде голова Петра, это будет маска его, восковая прижизненная маска.
Которую Растрелли делал.
Он будет в этом в трехуголке, в руке там подзорная труба, трубка.
Ну, в Эрмитаже он сидит, когда...
Да, это восковая.
Вот это вот его и есть маска.
Да.
Где стоит его рост 2 метра 6 и...
2 метра 4.
4, простите. 2 метра 4,
есть, да? Его стол рабочий, да. Вот, да. Сейчас тоже филиал Эрмитажа, он такой стол, ну, высотой так, не знаю.
Да,
ну,
да, да, да.
Очень какой-то приятный вообще такой
вещь. Петр же мастерила был, он руками блестящие вещи делал, кость точил.
Если бы еще меньше народу поубивал, совсем
да,
бы цены
это было
не
бы
было.
Совсем бы хорошо, цены бы мне.
Ну, нервный был, ну что делать?
Нервный.
Ну это вам хорошо говорить.
Нет, ну вы же...
А Леблону было хуже.
Вы же вспомните его детство, там раннее восстание стрельцов, потом его отравили в молодом возрасте, и он всю жизнь мучился после этого отравления.
Поэтому и скульпторов по голове бить.
Не,
да?
Ну интриги были чудовищные. Ребенок был совершенно нервный. Он там несколько раз в смерти
в
глаза смотрел.
Это всегда объяснять, что не, если кого убиваешь...
Нет, я просто почитайте Пушкина, все эти там истории петровские.
Так что вот Леблон, автор этого великого Версальского парка, вот закончил.
Ну, я просто поднимаю прощальный бокал. Во-первых, поблагодарю гостя Чена Бухаева.
Очень интересно, замечательно.
А во-вторых, ну что делать? Слава богу, хоть нашли могилу, хоть восстановили какую-то историческую справедливость, и первостроители Питера теперь почтены вашим трудом. До встречи, друзья, в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
Спасибо.
Yeah.